Марина Серова. Будет все, как ты захочешь. Глава первая. Шел четвертый день моего вынужденного отдыха. Я успела побывать в гостях у Светки, а она нанести мне ответный визит. Я рассказал ей, как провела свое последнее дело, а она мне... Нет, я даже не берусь вспомнить все, что она слила мне в нашу последнюю встречу. Такое количество информации достойно хорошего романа. Еще я съездила на неделю в Турцию, поплавала в Черном море. И вот сейчас, отдохнувшая и загоревшая, я лежала на диване и от скуки пробовала читать. Но детектив мне попался не очень. Не то чтобы неинтересный. Просто преступника я вычислила уже во второй главе, а читать о том, что известно, скучно. Я полистала книгу еще немного, потом отбросила ее в сторону. Пожалуй, стоит пойти и приготовить себе кофе. Я уже отправилась на кухню, как вдруг раздался звонок в дверь. Это еще кто? Не люблю незапланированных гостей. За дверью оказалась соседка, что жила напротив. Одинокая женщина лет 30 с хвостиком. Какого размера был этот хвостик, оставалось лишь догадываться. Соседку звали Леной, но про себя я называла ее Масяня, потому что она была какая-то нелепая. Одевалась в то, что ей совершенно не шло, прически делала только такие, которые уже вышли из моды. Вот и сейчас Масяня с извиняющейся улыбкой смотрела на меня и, поправляя копну на голове, спрашивала: «Ну как, мне идет?» «Что?» — не поняла я. «Цвет». Я посмотрела на ее пестрый японский халат, потом на огненно-рыжие тапочки. Я тянула время. «Волосы!» — восторженно воскликнула соседка. «Я волосы покрасила». Я подняла глаза на ее прическу. «Цвет? Ну что сказать. Спелый баклажан, причем изрядно подпорченный». Масяня кокетливо поворачивалась ко мне то правым, то левым ухом. «Ну что, мне идет?» «Паранжа тебе идет», — подумал я, а вслух сказала. «Ничего, освежает». Масяня засветилась от счастья. «Правда? А я купила новую краску. Дай, думаю, попробую. Такой необыкновенный цвет». Звонок моего телефона прервал ее воркование. «Извини», — сказала я, с трудом скрывая радость. «Мне звонят». «Ничего-ничего», — Масяня пошла к себе. Я вздохнула с облегчением. Никогда не знала, как с такими разговаривать. В трубке был взволнованный мужской голос. «Татьяна Александровна? Здравствуйте. Меня зовут Константин Эдуардович Долгов. Ваш телефон нам дала одна наша общая знакомая. Она когда-то обращалась к вам, и вы ей помогли». «Да, я слушаю вас». «Мы просим помочь нам. У нас неприятности». Мужчина выдержал паузу. Я терпеливо ждала. Через некоторое время он продолжил. «Наш сын арестован. Его обвиняют в убийстве. Черт знает что. Вы можете взяться за наше дело? В убийстве кого его обвиняют?» «Горничной». «Вашей горничной?» Мне показалось, мужчина зарычал. Или застонал. Разобрать было трудно. «У нас нет горничной», — сказал он с расстановкой. «Его обвиняют в убийстве горничной в гостинице. Так вы возьметесь? Вы знаете мою ставку?» «Да, нам сказали. Нас устраивает». «Хорошо. Когда к вам можно подъехать?» «Приезжайте сейчас, если можно. Мы бы не хотели тянуть». «Диктуйте адрес». Я записала адрес и телефоны и начала собираться. Дом, в котором жил Константин Эдуардович, находился в осеннем ущелье. Четырехэтажная сталинка расположилась в живописном месте. Во дворе уютный скверик. Несколько иномарок у подъездов говорили о небедном житье жильцов этого дома. Я набрала номер квартиры на домофоне. Мне ответили быстро, значит, ждали. На втором этаже было только две двери. Обе массивные, деревянные. Едва я ступила на площадку, как одна из этих дверей открылась, на пороге появился мужчина лет 55. Он был чуть полноват, чуть лысоват, чуть седоват. Короче говоря, всего в нем имелось понемногу. Он поздоровался со мной еще раз и пропустил в прихожую. Трехкомнатная квартира, в которой жил Константин Эдуардович, выглядела просто роскошно. Все здесь было красивое и добротное. Мебель, посуда, картины на стенах, ковер на полу. Высокие потолки и большие окна создавали ощущение простора. Из двери в спальню навстречу мне вышла женщина примерно того же возраста, приятной наружности, в меру полноватая. Светлые короткие волосы уложены аккуратно. Макияж, маникюр. В общем, было видно, что она за собой следит. Только покрасневшие глаза и бледный цвет лица выдавали ее настроение. Думаю, она провела бессонную ночь. «Здравствуйте», — тихо и грустно сказала она и присела на диван. «Это моя супруга Наталья Евгеньевна», — представил ее хозяин дома и предложил мне сесть в кресло. «А это Татьяна Александровна». Я опустилась в мягкое кожаное кресло бежевого цвета с широкими подлокотниками. Хозяйка предложила мне кофе. Оказалось, она тоже кофеманка и даже курит, в отличие от своего супруга. Так что за чашечкой крепкого напитка и с сигаретами в руках мы начали беседу. Правда, говорил больше Константин Эдуардович. «Татьяна Александровна, наш сын Денис, единственный ребенок в семье. Несколько лет назад мы потеряли дочь, так что сами понимаете». «Константин Эдуардович, расскажите, что произошло, желательно поподробнее. И еще одна просьба. Называйте меня просто Татьяной. Мне так удобнее, хорошо?» «Хорошо, как вам угодно». Константин Эдуардович потер подбородок, затем сжал пальцы в замок, хрустнул ими. Было видно, что он еле сдерживается, чтобы не взорваться, но он взял себя в руки. Наш сын Денис – студент последнего курса экономического института. Ему 22 года. Он хороший парень, поверьте. Я это говорю не потому, что я его отец. Он хорошо учится, увлекается вопросами финансов, так для себя. Он много читает, постоянно висит в интернете. В институте какой-то там финансовый факультатив посещает. У него просто нет свободного времени. У него даже девушки нет, так он занят. «Да, это я поняла», – сказала я. А про себя подумала. Сколько раз мне приходилось слышать, мой сын хороший, самый лучший, поэтому не может быть ни в чем виноват. А вслух я спросила. А как ваш сын в гостинице оказался? И что это вообще за гостиница? Замешательство, которое вызвал мой вопрос, было очевидным. Я поняла, что имела неосторожность коснуться неприятной для них темы. Мне пришлось прервать затянувшуюся паузу. Поймите, если вы хотите, чтобы я помогла вам, вы ничего не должны от меня скрывать. Как от доктора. Иначе я буду искать не в том направлении, потрачу много времени впустую. И ваших денег заодно. Я обещаю вам, все, что я от вас услышу, умрет вместе со мной. Супруги переглянулись, и жена вздохнула. «Говори ты, Константин». Константин Эдуардович помялся, потом начал понемногу выдавливать из себя слова. «Видите ли, Татьяна Александровна». «А, ну да, просто Татьяна. Поскольку Денис очень занят, свободного времени у него немного, ему некогда встречаться с девушкой. В общем-то, и девушки у него нет. Так вот, все-таки молодой парень, понимаете?» «Константин, скажи прямо, она поймет», — взмолилась супруга. «Надеюсь», — вздохнул Константин Эдуардович и покосился на нее. «Одним словом, я время от времени давал сыну денег, он снимал в гостинице номер и приводил туда девушку по вызову. Физиологическая потребность. Молодой организм. Ну вы понимаете?» «И как часто это случалось?» — спросила я всем своим видом, давая понять, что меня это известие не повергло в шок. «Один раз в 2-3 недели. А что это за гостиница?» «Я так понимаю, что ваш сын снимал номер в одной и той же гостинице?» «Да, это частный отель, приют странника на улице Грушевой. Тихое местечко, отель маленький, там всего-то номеров 15, не больше. Сын всегда снимал эконом-номер в субботу вечером на сутки». «Так, и что же случилось в последний раз?» «Ужас. Это такой ужас. Убитая девушка-горничная в номере нашего сына прямо на постели», не выдержала Наталья Евгеньевна и встряла в разговор. «Представьте, каково мальчику было увидеть это. А поподробнее?» – попросила я. «Давай я скажу», – недовольно остановил жену Константин Эдуардович. И, повернувшись ко мне, заговорил, нервно потирая руки. «Мы подробностей не знаем, но, как сказал следователь, в номере сына на постели лежала горничная, удушенная поясом от его халата. Она даже не была раздета, лежала поверх покрывала. Ну, вот. А сын ваш что говорит? Как он объясняет присутствие убитой горничной в его номере? Мы с ним не говорили. Милиция забрала его прямо из гостиницы. Мы наняли адвоката, но он пока еще ничего не выяснил. Я знаю только одно. Мой сын не мог убить эту девушку. Не мог. Я что, сына своего не знаю? Он в институте пару прогулять не может, не то что девушек убивать». Константин Эдуардович вскочил и нервно заходил по комнате, засунув руки в карманы домашних брюк. «Мы были в милиции», — продолжила за мужа Наталья Евгеньевна. «Они говорят, что в номере всюду его отпечатки пальцев. И еще подозрение вызвало то, что он мылся в душе. Ну, якобы готовился». «Готовился к чему? Мы сами не поняли, почему это так подозрительно, когда человек моется в душе. Но они сказали, что все указывает на нашего сына», — вступил опять в разговор Константин Эдуардович. «В общем так, Татьяна, вы беретесь за наше дело?» «Да, пожалуй, возьмусь. И тогда у меня сразу к вам вопрос. Мне нужно знать всех друзей вашего сына, их телефоны и адреса, если можно». Наталья Евгеньевна нервно скомкала сигарету в пепельнице и достала из пачки другую. «Татьяна, у нашего сына нет друзей. В общепринятом смысле этого слова». «Мы же сказали, он не то чтобы нелюдим, но довольно замкнутый мальчик. Конечно, в институте он общается с какими-то ребятами, но только по учебе. Во всяком случае, дома у нас никто из его друзей не бывал, и я не слышала, чтобы кто-то звонил сыну. А у него не было на этой почве проблем в группе. Насколько я знаю, молодые люди не любят тех, кто как-то выделяется среди них, кто не похож на остальных». «Да, вы правы», — вздохнула Наталья Евгеньевна. «Не любят. Ему из-за этого тяжело было учиться в школе. Сама учеба давалась ему легко, у него абсолютная память. Прочитав или услышав что-то один раз, он запоминает это сразу и навсегда. А вот отношения со сверстниками... Дети жестоки. Они дразнили его, называя Маугли. В школе у Дениса совсем не было друзей. Только один мальчик во дворе. Он ходил к нашему сыну, они на компьютере играли. А вот в институте стало получше. Наверное, все-таки здесь дети повзрослее, поумнее, что ли. Дениса в институте не дразнят, но особо с ним и не общаются». Она сделала глубокую затяжку, пальцы ее едва заметно дрожали. «Ну что ж, вопросов больше нет», — бодро сказала я. «Готова приступить к расследованию. Сейчас я принесу вам аванс». Наталья Евгеньевна вышла из комнаты. «Скажите, Татьяна, как вы считаете, надежда оправдать нашего сына есть?» — спросил оставшийся хозяин и посмотрел на меня, как мне показалось, с некоторым сомнением. «Надежда есть всегда, Константин Эдуардович», — сказал я с оптимизмом. «Не хватало еще, чтобы мои заказчики упали духом. Дайте мне, пожалуйста, телефон адвоката вашего сына. Кстати, кто он?» «Это мой старый знакомый. опытный адвокат. Когда-то давно он помог мне в одном деле,